Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
То, что прокуратура завела криминальную справу относно Рады БНР, это такие, так само цікавый показник, у який бок эволюционирует белорусский политический режим. Думаю, что просто силовики шукают некий фронт працы, что называется, фронт работ. И тому шукают, до кого б еще прочапиться, кого объявить экстремистом, кого объявить террористом. Ну и вот высветлилось, что Рада БНР досюль не задейничана в этом процессе. И вот, так сказать, криминальная справа теперь относно этой институции, якая існує с 1918 года. Якая пережила шмат шагу, шмат історичних подіяв, епох, пережила советский режим. Ну и фактично 30 годов існувала при режиме Лукашенки. И особливо не хвалювала официальный Минск, эта институция. И они просто не ее не зауважали. Ну а теперь вот вырешили, что коли уже змагаться с усими оппозиционерами, с усими оппонентами, то не варто робить некого выключения. Ну, але, ведаете, змагання с историчными, политичными символами, с такой институцией, якая існує давно в истории, это такая марная справа, и она не дает великих дивидендов. 25 лютого наступного года в Беларуси пройдет один день голосования упершиню в истории Беларуси, и будут проведены выборы в мясовые советы и у палату представников и Совет Республики после этого. Вядома, что реальных выборов в Беларуси давно нема, тем больше их нема и не будет теперь, коли в Украине установился жесткий политический режим с массовым террором супроть усіх оппонентов. Глядячи по всему, першиню в Беларуси выборы пройдут без з'явлення некой реальной альтернативы, то бок без удела у их оппозиционных кандидатов. Як не дивно, влады довольно мощно занепокоены, напружены. Лукашенко минулым месяцем несколько раз у разных вариантах узгадывал про эту электоральную кампанию. Недавно объединенный переходный кабинет, який заседал, презентовал свою деятельность в Варшаве, так само закранул эту тему. Светлана Тихановская заявила, что мы не удельничаем в выборах Лукашенки. Замест этого мы проведем свою кампанию, выборы у Координационную Раду. Питание довольно складанное. Питание у недемократичных выборах завсёды ставило перед оппозицией белорусской нелегкую задачу, что робить. А уже в сегодняшних варунках доброго сценару для оппозиции вогуле не існує. Але ці оптимальний варіант, який пропонує оппозиція тепер, ці, які пропонує команда Світлани Тихановської, я, наприклад, не впевнений. Бо все ж таки удел у виборах координаційної ради не моцно перебиває виборчу кампанію у самой Білорусі. Это в основном их будут брать удел диаспора, иммигранты. Тяжко уявить, что в великой колькости люди, которые живут в Беларуси, будут удельничать в выборах в эту координационную раду. По-перше, по причине безпеки. По-другое, а что робить координационная рада для обывателя, чи навод человека активного, який живе в Беларуси? Ну, это певная проблема. Как доведаться, у чем сенс этой рады, ее функции, ее задачи, ее деятельность, треба прикласти некие великие выселки. Тому мне подается, что перебить выборчую кампанию у собой Беларуси выборами у координационную раду навряд ли удастся. І тому треба було б шукати некі інші варіанти, які б зацікавили людей, які живуть у Білорусі, яким чином можна поудельничати чи не поудельничати у цій кампанії. І тому мені подається, що це не оптимальний варіант, і керівництво опозиційне пішло по самому легкому шляху, ну, об'явивши фактично бойкот виборам, які будуть у Білорусі. В Мінську з великим шумом пройшов білорусько-російський форум, який тичився питання історії, історичної пам'яті. Його проводили сумісно науковці Білорусі і Росії. По виніках цього форуму прийнято рішення по створенню школьного підручника чи не може не подручника, а некий навчальний інструмент, який може бути факультативно існувати, під назвою «Історія союзної держави». І ввогалі бібліотека союзної держави, там серія книг повинна видаватися і так далі. Тобок, фактично, це означає, що Білорусь відмовляється від своєї власної національної історії і буде підганяти цю історію під російські історичні наративи. Тобок у совєтські часи у Білорусі історія Росії вивчалася під назвою «Історія СССР», то тепер можна меркувати, що у Білорусі історія Росії буде вивчатися під назвою «Історія союзної держави». Між тим, історичні наративи – це те, що формує національну ідентичність кожної країни. І не випадково кажуть, що історія – це сучасна політика, повернута назад. І те, що у Білорусі ось це сучасна політика, повернута у бок Росії, ну, це ще одна форма залежності від Росії – у додаток до економічної залежності, воєнної залежності, політичної залежності, ну ось ще ідеологічної залежності. Але коли ввогалі казати про політику історичної пам'яті, то тут варто сказати, що ось ця політика історичної пам'яті фактично це спроба замінити чи створити некий сурогат ідеології. Тому що, коли порівнювати з совєтським часом, то там була ідеологія. Тобок ідеологія – це ціла система каштовності, яка давала відкази на основні питання світопогляду, основні питання минулого, будучого і так далі. Те, що сьогодні пропонує білоруська влада, ідеології назвати немагчимо. Это некий микс, это некая спроба такая злучить разные элементы. И сегодня один из элементов идеологии – это уявление про будущее, это нарративы будущего. Так вот, сегодня у белорусской влады абсолютно нема таких нарративов. И вся идеология сводится до минулого. Да, історії. Причим, коли казати про історію, то береться вельми короткий період. Тобок період 1941-45 годів. І менавіта на гэтым спроба побудувати некую ідеологічну конструкцію, яка допоможе легітимізувати сьогоднішню владу. Що, на мой погляд, вельми дивно, бо чому? Тобок людям, народу, школьникам, студентам кажуть, чому ви повинні любити Лукашенку? Чому? Тому що Совєтський Союз перемог у Великій Отечній війні. От така дивна логіка у сьогоднішньої влади, що коли народ буде відати про геноцид під час війни, то вони почнуть любити сьогоднішній білоруський режим. На чим ґрунтуються такі уявлення, мені тяжко сказати, ну, але ось вони єсть. А ось это небезпека формування національної білоруської ідентичності на російських історичних наративах, вона у чим виявляється? Проз некий час керівництво Росії, Кремль може сказати, слухайте, а навошто вам незалежна держава? Незалежна держава потрібна народу, який є нації, у якої є національна ідентичність. А калі ваша ідэнтычнасць фактычна расійская, то навошта вам гэтая дзяржава? Давайце ўваходзьце ў склад Расіі, будзеце яшчэ адной рэспублікай, як Татарстан, там, як Башкірія, і як БССР быў у складзе СССР. Ну і гэта такая вельмі дзіўная сітуацыя, калі кіроўная эліта добраахвотна аддае асноўныя элементы суверэнітэта. Гэта цяжка, ну, скажам так, параўнаць, што гэта адбываецца сёння ў навейшай гісторыі, нават цяжка знайсці некіх такіх аналогій. Калі няма ідэалогіі, то пасля змену рэжыму ўся гэта ідэалагічная канструкцыя хутка рассыпецца. Сама логіка існавання незалежнай Беларусі будзе штурхаць людзей менавіта да нацыянальных наратываў, да нацыянальных сімвалаў. І гэта вельмі добра паказаў 2020 год, калі вельмі хутка спачатку пратэстаў з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, і менавіта яны сталі гэтым сімвалам пратэсту. І прычым тыя людзі, якія пачалі ўключацца ў гэты працэс, ў гэты пратэст, для іх нечакана было сам факт з'яўлення гэтага сцяга і то, што ён так хутка стаў сімвалам. Таму вось гэта вельмі добры прыклад, які паказвае, што як толькі не стане Лукашэнкі, то Беларусь пачне працэс вяртання да сваіх крыніц, да сваіх нацыянальных сімвалаў, да этнакультурнага нацыяналізму, хоць можа і не так хутка, як у іншых постсавецкіх дзяржавах.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст. Тэма нашай сённяшняй гутаркі: каму пагражае літвінізм? Удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі — гэта палітолаг, кіраўнік інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Андрэй, прывітанне.
Вітаю.
А таксама палітолаг, грамадскі дзеяч, дацэнт універсітэту Вітаўтаса Вялікага Анджэй Пукшта. Анджэй, лабадзена.
Добры дзень. Добры дзень.
Прывітанне. Калегі, 2 кастрычніка ў Сойме Літвы адбылася дыскусія «Літвінізм, паходжанне, ўплыў і выклікі беларуска-літоўскім адносінам». У гэтай дыскусіі взялі ўдзел беларускія, літоўскія даследчыкі, навукоўцы і палітыкі, у прыватнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Вось раней перасцярогі наконт адпаведнай з'явы літвінізму сярод беларусаў выказвалі і палітыкі, і нават дзяржаўныя ўстановы Літвы, прынамсі Дэпартамент бяспекі. Анджэй, чаму ў Літве так занепакоіліся вось этой з'явай, якую ў Літве называюць літвінізмам сярод беларусаў?
Ну, я, может, расскажу больше как политолог, не как историк. Мне кажется, вообще ситуация довольно-таки у нас напряженная в Литве. С одной стороны, мы как бы спокойны, мы члены НАТО, мы члены Евросоюза. Но, с другой стороны, все равно, что все, что делается на Украине, это две огромные российско-украинский фронт, российская агрессия на Украине, тоже близкость Минска и все, что делается на Беларуси, все это, конечно, влияет на напряженную ситуацию в Литве. Литва тоже, не забудьте, что приняла очень много мигрантов из Украины и из Белоруссии. В Вильнюсе, когда вы теперь выйдете на старый город или в центр, слышен русский язык довольно-таки часто, чего еще 5 лет назад это совсем было очень редко. Так что я думаю, ну, эта вот напряженная атмосфера, она, конечно, способствует тому, то, ну, мы когда как бы видим тогда опасность там, где нужно, где не нужно, на каждом углу и даже еще больше. Так что я думаю, что с одной стороны Литва очень заангажирована в демократизацию Белоруссии и была заангажирована, это если посмотрим и 15 лет, и 20 лет назад. Даже я бы сказал, что роль Литвы и тенденция помочь демократической Белоруссии, она даже часто перерастает в своих возможностях, чем вообще сила политическая и экономическая современной Литвы. Так что тут Литва очень активна. А уже особенно активна роль Литвы стала по 2020 году, когда в Вильнюсе Вильнюс стал тоже центром офиса Светланы Тихановской. Так что тут мы действуем очень на самых высоких оборотах, с одной стороны, а с другой стороны, тоже вот этого разные страхи и опасности, они тоже возрастают, в таком непропорциональном масштабе. И вот я думаю, что среди историков, среди публицистов этот термин «литвинизм» был известен. Среди рядовых граждан Литвы, я думаю, он до сих пор ничего не говорит. Я думаю, что... Но, с другой стороны, лучше дуть на холодное. Есть такая пословица «лучше дуть на холодное». И хорошо, что эти дискуссии состоялись, но я считаю, что эти дискуссии должны быть между историками. Между историками культуры, между историками, между специалистами по политической истории. И я думаю, очень много этих дискуссий на научном уровне. На уровне культурологии, антропологии это уже и состоялось, и имеет место.
Андрей, давайте дадим слово Андрею.
Последнее мое предложение такое, что не хотелось бы, чтобы здесь очень активны были в этой области политики. А более активизировались бы историки, культурологи, филологи и антропологи.
Андрей, вы удельничали в этой дискуссии о Сойме. На ваш погляд, ці не отримливается так, что то, что в Литве называют литвинизмом, есть на самом речь просто белорусскими национальными почутцями, белорусским национализмом. Вот вы у себя в Фейсбуку написали, что для литовцев литвинизм – это любая цікавость белорусов до спадщины ВКЛ. Націоналізм кожного народу, я би сказав так, не завжди приємний для його сусідів. І ці не маємо ми у даному випадку, ці не сутикаємося ми менавіта з гэтым у даному випадку.
Там у пості у Фейсбуку я більш складаний це писав. Я казав про те, що почалася дискусія, правда, публічна дискусія у Литві, з дискусії про радикальні версії такого історичного ревізіонізму, відновлення вуглю діла литовців у формуванні Великого князя Литовського, відновлення їх спадщини у цій державі там, і так далі. Першыя тэксты яны былі пра гэта, але вельмі хутка гэты панятак перажыў, што можна назваць інфляцыяй, а ў тым сэнсе, што яго значэнне вельмі раздулася, і сапраўды зараз, і гэта тычыцца і публікацыях у медыя, і тым больш, мне падаецца, акадэмічных там дискусії серед істориків, серед інтелектуалів, цей термін, він інтерпретується вельми широко. І часом охоплює ну, сапраўды любую цікавасць беларусаў, Беларусі да спадчыны ВКЛ. То есть тут уже потрапляе сюды і помнікі літоўскім князям у Беларусі, і там тое, што мадэль беларускага тралейбуса называлась Вітаў там, ну і інша. Ну, а таму, на жаль, гэты тэрмін зараз не вызначаны. На жаль, ён выкарыстоўваецца ў вельмі розных значэннях, і гэта вельмі заблытвае і часам ставіць у тупік тых людзей, якія звонку на гэта назіраюць. І ўжо таксама ёсць версіі пра тое, што трэба аддзяляць, скажам, радыкальны ліцвінізм ад памяркоўнага, ну, я маю на ўвазе ў межах літоўскай дыскусіі, ці там вылучаць нейкія іншыя нюансы. Ну, але вот на дадзены момант сапраўды гэта такое, такі хаос, да, і гэта розныя аўтары ў розных кантэкстах могуць называць гэта вельмі, вельмі шырокімі рэчамі. Хаця, канешна, у вузкім значэнні размова вядзецца менавіта пра радыкальныя версіі такога адмаўлення літоўскай гісторыі, ну і якія выходзяць, ці могуць выходзіць на тэрытарыяльныя прэтэнзіі пра тое, што Вільня з'яўляецца беларускай, мусіць належыць беларусам. Таму мне падаецца, што яшчэ тут трэба правесці працу нашым літоўскім калегам пра тое, каб проста даць значэнне дакладнае гэтаму, на гэтаму слову. Ну, дарэчы, я пра гэта і падчас дыскусіі казаў, што гэта вялікую рахунку ёсць праблема. Да. І мая была прапанова, напрыклад, не ну, асабліва не выкарыстоўваць гэты тэрмін, таму што ён занадта размыты, і ў Беларусі не значыць не тое, што ў Літве, там і гэтак далей вельмі маніпулююць. І, напрыклад, назваць гэта вот феномен адмаўлення літоўскай спадчыны ВКЛ ревізіянізмам гістарычным, да, ці ліцвінскім ревізіянізмам. Малька, просто было зразумела, што мы ведзем размову гэта пра гэта. Але, ну, конечно, цяжка сказаць, што як у выніку гэты тэрміналагічны апарат складзецца ў літоўскім кантэксце.
Андрій, а вот скажыце, более такое у меня конкретное пытанне. Вот 18 верасня 21 года, два гады таму, Лукашэнка, выступаючы з публічнай прамовай, звяртаючыся да суседзяў, да палякаў, да літоўцаў, сказаў: «Мы нават не нагадваем сёння ім пра тое, што Беласток, Беласточыны – это беларускія землі, што Вільня». И он, дарэчы, кажучы по-русски, сказал «Вільна». «Гэта таксама беларускі горад. Мы ж пра гэта не гаворым», – сказал Лукашенко, патлумачыўшы, што ў яго няма тэрытарыяльных прэтэнзій. «Тым не менш, это беларускі горад», – сказаў ён. Так вот, скажыце, для літоўцаў вот такого кшталту прамовы яны ўспрымаюцца як бы аднапарядкавая, як, скажам, балбатня ў віленскіх кавярнях наконт таго, што Вільня ж наша? Это одно и то же для литовцев?
Ну, мне кажется, я тут коротко этим, на этот вопрос отвечу. Мне кажется, что и в Литве, и, похоже, в Польше, я думаю, никто серьезно уже долго не принимает речи Александра Лукашенко. Его уже давным-давно принимают как анекдотическую личность и как авантюриста. Так что я думаю, что более кто интересуется белорусским вопросом, кто интересуется литовско-белорусскими отношениями, они более прислушиваются к голосу деятелей оппозиции. Но это, конечно, очень абстрактная дефиниция определения белорусской оппозиции. Но я думаю, вот если что-нибудь похожее было бы сказано в лице белорусской оппозиции, конечно, тут реакция была бы уже более серьезная и резонанс был бы более широкий. А что говорит Лукашенко, ну, это может быть только поводом для какого-то анекдота уже не первого и не второго про Лукашенко, потому что о Лукашенко очень любят рассказывать вельми анекдоты. Угу. Так, вот я бы так это...
Андрей, ну вот вы в своем дописи в Фейсбуку, когда сказали про эту дискуссию, сказали, что по вашим звесткам, магчыма, ва час этой дискуссии, ну, лукашенковские заявы не только анекдотично воспринимаются, особливо, коли, так сказать, на конт Вильня наша. Может быть, он сам таки и смешный, а вот Путин не смешный. И мы памятаем схему конца 80-х годов, коли господар Дементей, так само довольно смешная постать, заявила, что коли вы, литовцы, выходите, то давайте вертайте то, что вам дали советская влада. Так вот, на ваш погляд, ваша оценка, вот это, как бы, счарование Лукашенко про Вильня наша и заявы, что Вильня наша некоторых инших белорусов, оппонентов Лукашенко, они в очах литовцев воспринимаются как одно и то же?
Ну, не одно и то же, але это зауважается. Я бы не сказал, что это целиком игноруется, хотя, конечно, сапраўды серьезно, да, того, что кажется, Лукашенко звычайно не ставится. Але все равно ставить питание про то, что улады Беларуси, можно сказать, Лукашенко, можно сказать, улады Беларуси, они неким чином все-таки гуляют за литвинизма. Вот, вот такая фраза, мне ее вельми часто доводилось чуть, и она так само гучала подчас дискуссии с боку литовских историков, что просто адлюстровывает то, что белорусские улады, они так само включены в такой вот, скажем, ту и те иначе засвоение спадщины ВКЛ. И тут, конечно, питание не только в этих заявах, там, ну, сегодня одно сказал, завтра иначе, але там вот занепокоенность у тем, что, скажем, подручниках истории белорусских пишут, да, те, скажем, какие помники там в Беларуси стоят, те, что вот замки все литовские, так бы мовить, обновили, и в это укладываются серьезные гроши, зараз вот крыло отбудовывается. Ну вот, принамсі, серед частки литовского громадства и серед частки литовской интеллектуального осяроддзя, ну, есть занепокоенность вот этими процессами. Потому что не завсёды, мне подается, у Литве разуметь, что это такое, покуль что еще не, вот, не вызначено, как до этого ставится. Да? То есть, и это есть погрозы, те нема погрозы. Ну, и для одних это видовочная погроза, еще лечит, что ну, ничего страшного. Заявы это не новое, потому что, когда пойдем назирать за разными дискуссиями историчными у Литве, можно найти шмат прикладов, когда казалось про то, что вот, да, вот Лукашенко стримливая националистов, але вот, когда они придут до влады, неведомо, что будет. Да? Вот им лику из Вильни, вот им лику из белорусских историй, а вот они начнут все переинтерпретовывать и забирать себе, и это вот может быть напевной проблемой. Это один нарратив. Да? Другий нарратив, что ну, и сам Лукашенко, он так само в это включен. И сам Лукашенко это все постоянно використовывает. То есть, поглядите, какие там, скажем, спектакли в Минску ставятся, там, те ці які помнік там стаіць у Лідзі ці у Віцебску. Гэта ёсць. Я не перабольшыў значэнне гэтага, да, таму што і думкі, і стаўленне да гэтага ў Літве розныя, і сярод літоўскіх гісторыкаў розныя. Але той, што гэта сярод значнай часткі выклікае занепакоенасць, ну, я б сказаў, што так.
Андрей, а я бы еще вас попросил прокомментовать, я думаю, уже это как бы белорусскую дискуссию, белорусские перечения на гэтые закиды литовские, что, мовляв, ну что вы, на во что этот верхал подымать, как бы, это только маргиналы такое кажут, где-то там на форумах. Вот цитата из интервью Зенона Позняка Никиту Мелкозерову. «Литовцы стали нацией, дякуючи тому, что они переняли историю ВКЛ. Это все побудовано на пяску. Прийде час, и треба будет робить высновы из этого. Вильня – кривицкий город». Конец цитаты. Зенон – маргинал?
Маргинал. Ой, ну я не люблю этот термин маргинал, не маргинал, это уже такая оценка, да. Но обычно, что ягоная подтримка внутри Беларуси, да и за межами Беларуси, она вельми невелика. Да? То есть он мая, конечно, полное коло своих прихильников, але это невеликая колькость. Да? И это, саправды, адлюстрование радикальной такой визии. того, што такое беларуская гісторыя, з пэўным такой, ну, не ведаю, гіперкрытычным стаўленнем да Літвы, вот так это назовем, да. Потому что, ну, ясно, что литовская нация поустала далеко не только на спадщине ВКЛ. Там есть еще литовская мова, есть литовская культура и многие иные там аспекты, которые позволили литовцам стать нацией. Тому, ну да, я не бачу, как, скажем, такая думка, она доминовала хоть в неком сегменте. Да, беларускага грамадства. Я маю на увазе, ці гэта прыхільнікі ўлады, ці гэта прыхільнікі апазіцыі, ці гэта, скажам, беларускія гісторыкі. Я б нават сказаў, што сярод гісторыкаў такіх людзей цяжка знайсці, ну, калі па публікацыям глядзець. Вось. Ну, але тое, што гэта ёсць, мае там такую сваю нішавую, вельмі нішавую вузкую падтрымку. Ну, так.
Анджей, у меня до вас пытанне про такі даволі цікавы як бы аспект, элемент этих спрэчак. Часам многія тых, хто як бы абвінавачвае ў літвінізме, кажуць, што літвінізм – это траянскі конь Москвы. Это московская такая придумка. Але і апаненты, і тыя, каго абвінавачваюць літвінізме, кажуць, нет, это вы агенты Москвы, это вы не паважаеце беларускія нацыянальныя пачуцці, не паважаеце наш унёсак ВКЛ. Так хто московскі агент? Можна высветліць как-то?
Московскі агент тот, кто, кто делает атмосферу накалённой. Если тот, кто разжигает конфликт, потому что чем больше литовско-белорусский конфликт, чем больше накаленная атмосфера, это, конечно, на руку Москве. Так что тут для меня как бы все ясно. Тут нужно действовать. Есть категория, как там говорит, есть такая теперь категория, по-литовски это наудинги идиоты, и это... как это перевести?
Полезные идиоты?
Полезные идиоты, да. Ну, знаете, тут кто полезный идиот, а кто агент Москвы, это, знаете, это мы работаем в сфере науки, мы тут можем только догадываться, мы как бы не имеем тут документов на столе. Но если кто-то является этим полезным идиотом, он, конечно, работает на руку Москвы. Я еще хочу немножко тут пойти таким руслом, и что мне это тоже не позволяет оставаться оптимистом. Все вот, что теперь проходит на вот этой линии литовско-белорусских отношений, в большинстве все мы это проделали на польско-литовской линии. Потому что от 89-го или 1988-го года каких только не было тоже предложений, как тут раскоптить, разжечь огонь польско-литовской вражды. И все были тоже эти аргументы о слабости литовской нации, что здесь все польское, что никакой литовской истории нету. Так что тут это уже разжигали, и Москва тоже, и слышали даже, и от Горбачева даже слышали, что не забудьте, от кого Литовская республика получила Вильнюс и Вильнюсский край, а кроме Горбачева это повторяли очень много кто. Так что мы тут уже кое-какую, даже мощную мускулатуру литовскую имеем, и есть тоже польская мускулатура, как вот надо работать в таких условиях. Но что я хочу сказать и порадоваться, вот я тоже уже, мне не 23 года, я помню прекрасно вот начало 90-х, что литовские историки, далеко не все, но вот именно исторический факультет Вильнюсского университета с профессором Бумблаускасом Каунас, где работал и работает профессор Александрович, профессор Колокаускас, они очень достойно, если кто-то будет когда-то писать как бы шкалу заслуг, вот историки литовские сделали огромнейшую работу, чтобы в нормальном русле сохранить польско-литовский исторический диалог. И я уверен, что найдется критическая масса литовских и белорусских историков, и несмотря на политиков, несмотря на политических деятелей, они вот этот, нашу эту прекрасную хрустальную, этот хрустальный прекрасный сосуд или вазу эту прекрасную литовско-белорусских отношений, они сохранят и вот через это все бурное время перенесут.
Я нагадаю, что с нами были политологи Андрей Казакевич и Анджей Пукшта. А затем, как будут разгортываться подеи далей, и как будут разгортываться белорусско-литовские отношения, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву Радіо Свобода. Вострая брама. Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Вийшовши калядной процесією на центральную площу у Мянску в снежні 1980 году, белорусская майстровня поклала початок громадскому руху, який праз 10 годов приведе до незалежности краины. Той перший безоглядный вычин студентской громады з вышини часу бачится сапраўдным калядным цудом, бо покликала молодёнаў на пляц не чиясти сплянованая задума и не спонтанная идея ихной корпорации, а штосьці нашмат большая, может быть, сама белорусская спраковетность. Памятаете, наши герои-майстроўцы казали, что перший импульс белорусчины яны атрымали от своих вязковых бабуль, захавальниц национальных каштоўнасцяў, мовы, песни, традыцыйныя этыкі. Па сутнасці, калядны цуд 30 гадоў таму і быў паўстаннем бабуль праз унукаў. Інакш кажучы, паўстаннем беларушчыны з усяе краіны праз грамаду студэнтаў менскіх вышэйшых навучальных установаў. Гэта быў паход нашае спракаветнае чалавечае прыроды і культуры на сталіцу. Тагачасны Менск выглядаў самым дэнацыяналізаваным і зрусіфікаваным горадам краіны. У гэтым яму стараліся адпавядаць абласныя, а пасля і раённыя цэнтры. Чынавенства, якое ачольвала гэтыя працэсы, адпаведна субардынацыі раўнялася на сталіцу. А беларушчына, наадварот, чым далей ад сталіцы, пачувалася больш жывой і натуральнай. І тое, што для майстроўцаў менчукоў выглядала адкрыццём, для іх аднагодка у звёскі або мястэчка было шанцам скінуць з уласнае беларушчыны правінцыйны комплекс непаўнавартасці. Приклад гэтаму гісторыя Тані Лаўрыновіч з мястэчка Гальшаны. Менск ніколі не быў у яе ўяўленні самым важным горадам. Самым важным была Вільня, бо Гальшаны – гэта гістарычная віленшчына. Працаваць, вучыцца ці гандляваць гальшанскія людзі спрадвеку ехалі ў сталіцу ВКЛ. І толькі пасля апошняй вайны свет перакроіўся такім чынам, што гальшаны апынуліся на тэрыторыі БССР, дзе сталіцай быў іншы горад Менск. І Таня адправілася вучыцца архітэктуры ў Менскі політэхнічны інстытут.
У
кожны падыходзіў да майстроўні сваім шляхам. Для некаторых гэта было вось як я глядзела, як Верця распавядала Лазоўска, для іх гэта было знянацку. Раптам у нас убачыла сяброўку, аднакласніцу, якая размаўляе. Для мяне гэтага знянацку не было. Бо беларуская мова ў мяне была з дзяцінства, я вырасла ў Гальшанах. Школа ў нас была беларуская. Як усе прадметы на беларускай мове, мне расейскім словы былі незразумелыя. Я ведала, што такое лішнік назоўнік. Як мне прыходзілася ехаць на алімпіяду матэматычнага Шмяны, там заданні выдаваліся на рускай мове, мне яшчэ было падумаць трэба было, што ад мяне хочуць. Беларуская мова была. Ведалі, усе выдатна ведалі, недрэнныя выкладчыкі былі. Адзінае, што ў нас у школе давалі гэта, але не выхавалі гонар за гэта. Неяк троху саромеліся, і ўсе імкнуліся, як і сканчывалі школу, ехалі ў горад, і ўсе хацелі быць гарадскімі, і адразу рабіліся рускімі.
Выходзіла так, што маладыя людзі з вёскі, дзе беларускае асяроддзе было натуральным, і з гораду, дзе такога асяроддзя не было, у майстроўні знаходзілі агульны інтарэс не ў фармальных прыкметах мовы, этнаграфіі і фальклору, а менавіта ў адносінах да беларушчыны. Першыя адчулі гонар за тое, што мелі, а другія за тое, што ім раптам адкрылася як сваё, як уласная сутнасць. Праўда, у Тані Лаўрыновіч гэты працэс пачаўся яшчэ да знаёмства з майстроўняй і да прыезду ў Менск. Рэч у тым, што з Менску ў Гальшаны прыязджалі мастакі.
Атрымалася так у маім шляху, што ў Гальшаны прыязджалі на практыку мастакі. Савіч Владимир Петрович провозив практикантов, студентов. Я не з'явилася, як я заканчувала школу, і як я після першого курсу приїжджала. І ми тоді з ними посібравалися, це були одногодки мої. Там от Панцелєєв, і там його не однокласники, хто там з майстровню ходив. От. І ми з ними познайомилися, і тоді їх отпіранили те, що треба ганаритися білоруською мовою, любити, що гальшани треба любити. Бо гальшани, ми ведали гальшани, гальшани, вони тоді тільки зробилися цією перлінкою білоруською, бо вони були просто вёска Гальшаны, мястэчка такое, і сельсавет, калгас, і ўсё. Ведалі, што там ёсць замак, і у нас выдатны быў у школе музейчык. Аднак неяк оно так, што зараз Гальшаны, тады гэтага мы не атрымлівалі.
Самая короткая формула национального узгадавання «люби свое» беларусам заўсёды давалася непросто. Зусім не тому, что яны не хотели або не умели любить. Цяжкасці сыходзілі ад магутнага русіфікатарскага ўздзеяння суседняй краіны і ад уласных, выхаваных гэтым ўздзеяннем, начальнікаў. Так было за савецкім часам, так працягваецца яшчэ і сёння. Варта зазірнуць у самы магутны сродак ўздзеяння на публіку, беларускае тэлебачанне, што там падаецца як сваё і што як сваё прапануецца любіць. Пераважна гэта расейская мова, культура і расейскія культурныя героі. Герої, причым героі часта сумнеўнай якасці, але раскручаныя да таго ж маскоўскія, гэта значыць нібы цэнтральныя, сталічныя для нашай перыферыі. І справа зноў жа не ў форме, не ў тым, што гэта ўсё расейскае, а ў адносінах, у той любові да гэтага, якую беларусам навязвае і расейская, і ўласная прапаганда. Трыццаць гадоў таму ў беларускай майстроўні адбывалася змена акцэнтаў з «любі тое, што патрабуе любіць прапаганда» на «любі сваё». Верця Лазоўская згадвала ў «Вострай браме», што гэта яна прывяла Таню Лаўрыновіч у майстроўню. Але атрымалася так, што вясковая Таня сама гатовая была шмат чаму майстроўскаму навучыць гарадскую Верцю.
Я прыйшла праз Верцю, але я на майстроўні не мела ніякого дачынення, толькі на трэцім курсе Верця заўважыла, што у мяне такі самы інтарэс, аднак я ўжо тады і літаратуру мастацтва ўжо чыталі, «Голас радзімы», гэтыя газеткі на такія былі незвычайныя, на выставы хадзілі. Але адзін у полі не воін, кажуць, я адзінокая была. Тут Верця тады мяне ўжо, як Верця тут і паявілася ў майстроўні, тады яна мяне заклікала ў гэту майстроўню. За уваги робила і Верцю я назвала. Вона казала, що мене в майстровні назвали. Гэта я і Верця дала ім'я, бо вона була Верка. Я уже в институте звали Верка, Верка. А у меня тетя была Вера. А бабуля я называла Вертя. Я кажу, какая ты Верка? Вера. Говорю, Вертя ты. И ей так сподобалось, что она Вертя. Так вот и эта Вертя у нее осталась. Ну, майстровня вядома, то пошла майстровня, потом вядома, это такое осяроддзе было доброе, незвычайное. Что тягнуло, ну, там люди все были розные, все были такие цікавые, и некие там такая атмосфера была, некая добрыни, доброзычливости. Там ни злости не могло быть, ни зайздрости, ни, нельзя было сказать ни брудкого слова. Там некая взаимоповага была, вот такое осяроддзе. Майстроня научила веселиться. Так веселиться, танчить, гэтыя танцы, здаецца, звычайны карагод, дзе гэтак у моладзі 20-гадовых дзяўчат, хлопцаў карагод вазіць і радавацца, чы ручаёк вазіць. А тут вот такое асалоду атрымліваў ад гэтых звычайных, такіх, можна сказаць, па-дзіцяча наіўныя танцы.
Майстроўцы крытычна, нават прыдзірліва ставіліся да ўсяго, што рабілі. Цэлыя дыскусіі разгортваліся вакол тэзы «Мы не ўмеем весяліцца». Як навучыцца весяліцца так, каб гэта было зусім непасрэдна і натуральна? Вядома, для гэтага трэба пачувацца свабоднымі. І майстроўцы пачуваліся такімі, бо дзеля маладосці маглі сабе гэта дазволіць. Бо, як кажа Геннадзь Мацур, былі нябітыя.
Можа, яшчэ і таму, што не білі раней. Досвіду такога не было. Ну, паколькі не бітыя, то як бы і смелыя. Але, канешне, унутрана было, што мы ж абсалютна не робім ніякай дрэннай справы. І можна было неяк лагічна вот з міліцыянтамі размаўляць. Казалі, вот тут хто-небудзь вот п'яны, яны кажуць, не. А кажам, ну вот за што можна забіраць? Яны кажуць, ну вот вы там парушаеце. Ну, мы больш не будзем, значыць, вот так співаць. А як можна співаць? Вот ціха можна співаць? Яны такой разгубленасці нейкай. Ну, я разумею, што і ў іх досведу не было.
Цяжэй было размаўляць з супрацоўнікамі КГБ. Майстроўня, якая не рабіла дрэннай справы, вучылася любіць сваё, што для КГБ выглядала справай калі не дрэннай, дык бясконца падазронай. Таму майстроўцаў цераз аднаго цягалі на гутаркі, што пасля абмяркоўвалася ў майстроўскіх кулюарах. Нябітая моладзь, на думку гэбістаў, не мусіла пачувацца свабоднай, а таму павінна была стаць бітай. Вось чаму прафілактычныя гутаркі адбываліся часцяком у пагрозлівым тоне, згадвае Гэні Клойка.
Калі нас пачалі ў КДБ цягаць, і на мяне выйшаў КДБіст, я першае, што пашоў, вячорку расказаў, што рабіць. Я с кадебистом говорю, ён там психолог, так все, там крана за гэта возьме, так тебе пошчупая там. И вот он сказал, у тебе сестра, есть сестра, брат, есть сестра, тут живе, тут и працует, так? Так, старейшая. И я так вот ляпнул про сестру, и он за это взялся. А ты не думаешь, что я и буду на работе за этого? Я думаю, ну все, это самое страшное, что может быть. И сяджу, и не ворушуся. И он далей, а друзья есть? Я пошел про сябро говорить. А что я не подумаю, что ты вот со мной, куда ты уплелся, а? Хо, а я тут раз так зарабил, выгляд, что меня это хвалюя. Так, заерзал, и он зашапился. И давай меня тут раскрушить. А мне смех. И он сестру мою пропустил. А вот тут на сябро, думаю, вот будет, ты плевать мне. Я ведаю, в сябрах абсолютно упевнены. И мне смешно, что и он сдавался психолог таки, майор. И не может, не нашел ту жилку потребную. Кажу Венцуку, давай, коли такие кадыбисты, давай я пойду Штирлицем туда. Он кажет, ни за что, не лезь. Я на киптюрах запустить, там целая рука. Один я скажу, не продавай душу дьяволу, а там раби как хочешь. И все, я отговорю мне этой штирлицкой працы.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Таня Лясніцкая. Чаму такая ўсемагутная кантора, як КГБ, не спыніла нараджэння майстроўні і ператварэння яе ў грамадскі рух? Таму, што майстроўцы займаліся знешне бяскрыўднымі для рэжыму справамі, ці таму, што нехта ў КГБ проста не захацеў паставіць на майстроўні тлусты крыж. Сённяшнія гэбісты парадаксальным чынам выстаўляюць сябе паслядоўнікамі тых, што былі 30 гадоў таму і змагаліся супраць самай страшнай крамолы незалежнасці Беларусі, пры тым, што яны сённяшнія мусяць гэтую незалежнасць берагчы як зрэнку вока. Што за дзіўныя трансфармацыі адбываюцца з самай тайнай і самай страшнай у Беларусі установай? А можа нічога і не адбываецца, ёсць вызначаны курс душыць усё нефармальнае ды несанкцыянаванае дзяржавай, а пры тым людзі яны паўсюль людзі, у тым ліку і ў КГБ. Адзін выслужваецца і пагражае, другі незаўважна сабатуе рэпрэсіі, трэці проста раіць аб'екту магчымых рэпрэсіяў, каб паводзіўся больш абачліва. Як гэта было ў выпадку Тані Лаўрынович.
Бацька падтрымаў, ён нічога яму было цікава, што я хажу сюды, бо я прыязджала, спявала песні, водагута та гуляльова. І ён падтрымліваў. Праўда, некалі да яго бы прыехаўшы сябр адзін журналіст з Мінску. Ну ён меў справы з КГБ. І ён бачыў, што я размаўляю на беларускай мове, і ён тады неяк задаў пару пытанняў. Ці ведаю таго, ці ведаю таго. Я сказала, што я ведаю. І ён тады бацьку майго папярэдзіў, і мне тут сеў тут лекцыю пачытаў, што будзь асцярожна глядзіць мне не сабе не нашкодзь. Не спалохала, я сама ведала, куды я хожу і з кім я падтрымліваю сувязь, вядома. Ну, як мы так пасядзелі на лавачкі, ён кажа, ён назваў прозвішчы там удзельнікаў у майстроўні. Врачы мае бацькі, бацькі ўжо майго няма, мама адна ў Гальшанах. Бацька мой добры доктар быў, ну, заслужаны врач Беларусі, бо ён усё жыццё працавалі ў Гальшанах. Так прыехалі яны ў Гальшаны, так яны і жылі, і мы там. Справа ў тым, што мае карані на Астравеччыны. Спонды там такая вёска з Астраўцом ёсць у гэтых у краях. І аказалася, што ў архіве столькі матэрыялаў з 1761 года. У нас ланцужок ёсць Лаўрынович, наша прозвішча Лаўрынович. Вось яны жылі там у вёсках, і у той вёсцы цэлая генеалогія, ўжо вот 9 пакаленняў у нас ёсць. Мой такі графік зараз выдатны, што два дні працую, два не. І я раз у месяц хожу ў гістарычны архів, і там сваё задавальненне чытаю, там ковыраюся так. Многа матэріалу по Гальшанам знайшла, нават некалькі артыкулаў напісала. У районку Кошнянскую. Але потым паслала, потым некалькі не надрукавалі, дык ахота пала. Перазняла, што змагла ў школьны музей аддала, нешта Ошмяны трошку музей аддала. Ёсць шмат матэріалу. Справа тому, што каб ковырацца ў гэтых архівах, тут трэба сядзець. А з Мінску прыехаць ці з Беларусі гэта на дзень, на два-тры прыехалі, ўсё. Гэта тут трэба жыць, а ў мяне цудоўныя магчымасці, я ў сваё задавальненне кажу.
У гісторыі Тані перыяд вучобы ў Мінску супаў з майстроўскім. Выехаўшы з Гальшан у сталіцу, яна па сканчэнні вучобы больш у Мінск не вярталася. Быццам, нягледзячы на ўсе новыя геапалітычныя рэаліі, спрацавалі адвечныя цэнтры імклівыя сілы. Таня выйшла замуж за Віленчука Вінцука Лясніцкага і з тых часоў стала вільнянкаю сама. Вяселле гулялі ў Гальшанах, куды прыехалі і сябры з майстроўні.
Вяселле, гэта было праз год толькі, як з Мінску з'ехалі. На гэтым вяселлі такія звычаі, як невесту просіць жаніх прыязджае выкупляць, даецца невеста нейкая фальшывая, несапраўдная. Ну і трэба было выдаць нявесту, і каго вырашылі, вырашылі я Ніколойку выбраць. Яму адзелі фату, размалявалі яго, вусны пафарбавалі, такую дзяўчыну прыгожую зрабілі, правда, замест букету яму далі мятлу ў рукі. І прыходзіць мой Вінцук, чакае, што яму Тацяну прывядуць. Вось, а тут Геніка. Так аж слёзы ва ўсіх цяклі гасцей ад смеху. Сам Вінцук мой нарадзіўся на Віленскай вуліцы, у самым сэрцы Вільні. Вільню ведае, ну, можна сказаць, кожны каменьчык. Вільні моє життя. А я уже люблю Вільню. Мені кажуть, чого ти туди поїхала, а я вже все, я не уявляю тобі без Вільні. І діти тут мої вже. Вона моя?
Вильня уже родная такая, привыкшая.
Первые годы то шли и поштовочки от Радивонова, и от Веры, некие были контакты. А потом потиху дитями обклались и заселись, и трохи все дорвалось. Четверо деток, три хлопца и Алинка. Вот зараз Алинка в этом году поступила на первый курс медицинского факультета Вильнского университета. Вот радость моя. Ну, я, батьки мои были врачи, вот она в медицину далась, а дякую Богу. А хлопцы працуют, не захотели они учиться, а один еще школьник.
Майстроўня змяняла адносіны да многіх рэчаў. Зразумела, што самі рэчы ад гэтага не змяняліся. Справа была менавіта ў адносінах да іх. Нешта яшчэ ўчора няважнае і непатрэбнае раптам станавілася для цябе найдаражэйшай каштоўнасцю. Гэтак мяняўся светапогляд, а ў прадстаўнікоў пакалення з'яўлялася этика, чего немагчыма было придбать ані на занятках, ані з газет.
До религии изменились отношения. Все тогда начала читать, цікавіцца, что это такое, хотя по истории религии. Правда, Вера еще она пришла позднее. Я тогда помню, приезжала в Гольшан и брала атеистичные брошюрки в библиотеке. Не для того, что атеистичные свои погляды умацовывать, а там информацию корыстную черпать можно было. А в библиотеке працовники радуются, что вот як добре, что у нас нехто атеистичную литературу читает, но же и никто не бере. Некие этнографичные элементы собирать хотелось. И нет, было прыгажей в этом жить. Это были элементы интерьера. И, в принципе, сказать, это был самый данный метод сделать свой интерьер оригинальным. Тем более, что моя вот эта коллекция, она, каждый элемент имеет свою историю. Например, у нас есть такая мядница. Миска, мядница. Я ее венцука бабули подарили евреи в час войны. Вот такого в Вильне было гетто, и тогда евреи утекали у лясы. И они как раз туда поутекали, у той бок, у бок Рудомины, и они бегали бедные по лесам, а где они могли заночевать? Ну, я дома у хаторах, какие там у лесах были. И это венцука бабули с дедом, они приютили этих евреев, и там евреи не ведают, тыдень, те месяц, пожили. И они в знак подяки покинули бабули эту мядницу. Потом рушник мой, это один есть, так это моя бабуля ткала, будучи девкой. А, ткала рушник, а нитки уже прала моя прабабуля. Вот таким чином. Кожная речь тоже такие семейные реликвии. Дети настануться. Это повинно быть у кожной семьи. И детей выховывать треба, как они. И они ведают кошт таким речам, что они не выйдут звона вокруг, коли дякая старожитная речь.
Мне 60-го, значит, 49. Значит, 49. Я Татьяна Лавринович. Ну, зараз я Лясницкая, но ли я для того свету я Лавринович. Артикулы, як я пишу, так я пишу про зрисочку Лавринович Лясницкая, бо у меня там у Ашмянском районе ведаются Лавринович. У час майстровни меня называли Гальшаночка, и меня еще называли Шинкарка. І так привикли, що і всі шинкарка, шинкарочка, а чому шинкарка так незвичайно трималася, як ми були у міри на розкопах. Ну, відомо, ми ж ніхто не пів, нічого не було, ніяких гарел. Але ніяк отрималося, що ніяка бутелька гарелки з'явилася. Ну, і ця бутелька гарелки була чоловік на 15, на такий колектив. Ми ж такі щирі п'яниці були, треба було цю бутельку поділити. І ми ніде пішли там на природу, на ніяку полянку. Був у нас, може, кавалочок сала, кавалочок хліба. Хліба невеличкий, ось це бутелька гарелки. І ми тоді наливали кожному, ну скільки трималося, грам по 10, по 15 гарелки, і маленький бутербродик робили, і кожному по черзі подносили випити. І так трималося, що цю роль приподносить кожному випало на мене. І як я несу нікому, усі співають, ти шинкарка молодая, почем тебе пляшка гарелки, в цю пісеньку. І ніхто пока кожному я донесла, і цю пісеньку як проспівали разу 15, то і шинкарка. І після цього вечора за мною замацавалося такое ім'я Шинкарка. Ну, і я так і добре сприймала її. Я ведала, що Шинкарка, Шинкарочка, ось кому скаже Тетяна Лавринович, то не кожен там мог би ведати Шинкарку, то ведали, що Шинкарка – це я Шинкарка.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Таня Лясніцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.